Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы» за режиссерским пультом Марк Штильман и у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Иркутске сегодня прошел пикет в поддержку оппозиционера Леонида Развожаева. Власти Москвы сократили маршрут шествия в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркеловом. Президент США выступил с инициативой, цель которой ограничить уровень насилия с применением огнестрельного оружия. Министерство культуры и образования России сегодня представит список фильмов, рекомендованных для просмотра на школьном факультативе по истории отечественного кинематографа. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, маршрут шествия 19 января в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой был сокращен. Организаторы мероприятия сообщили, что шествие под лозунгом «Москва – антифашистский город и за свободу против фашизма» начнется в районе Пушкинской площади и пройдет почти до конца Никитского бульвара. Первоначально организаторы планировали провести ее до конца Гоголевского бульвара, но власти не пожелали взять на себя ответственность за проход демонстрантов через Арбат. Площадь. Представитель мэрии Москвы Алексей Майоров вчера заявил, что полностью согласовал маршрут акции с числом участников до 700 человек. О планах организаторов шествия с одним из сторонников комитета 19 января Егором Лаврентьевым побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
В полной мере маршрут нам не согласовали. Тот вариант, которого удалось добиться сейчас, то есть шествие от Тверского бульвара, от пересечения Тверского бульвара и Тверской улицы до Никитских ворот, конечно, это урезанный вариант, но это, я считаю, максимум, чего возможно добиться в сегодняшних условиях. Поэтому в полной мере он нас не устраивает, но это действительно максимум того, чего можно сейчас добиться во время переговоров с мэрией. Даже на шествиях оппозиции, где собираются десятки тысяч людей, все равно никогда не согласовывается тот вариант, на который подают заявку Координационный совет оппозиции.
А на ваш взгляд, из-за чего возникли эти трудности?
Ну, эти трудности возникли прежде всего из-за того, что перекрывать Новый Арбат, поскольку мы первоначально хотели, чтобы шествие было от Пушкинской площади до Кропоткинской, чтобы проследовать до места убийства. Понятное дело, что вот там, где Никитские ворота, вот в том месте, там несколько переходов, возможно, властям пришлось бы перекрывать Новый Арбат. На это они, конечно же, не пойдут, даже если собралось бы несколько тысяч. Но еще они давали там какие-то глупые отсылки к тому, что вот антифашисты не должны маршировать рядом с храмом Христа Спасителя, тем более 19 января, в день крещения. Думали, что могут быть какие-то провокации. Ну, это просто их отговорка.
А скажите, в этом году акция будет как-то отличаться от того, что было в предыдущие годы?
Безусловно. Во-первых, это первая дневная акция. Впервые 19 января попало на выходной. Шествие уже идет не по традиционному направлению, а в другом направлении, противоположном. Обычно поминальная акция проходит у нас до шествия, а вот в этот раз в конце шествия будет предложено проследовать, свернув свои баннеры и транспаранты вместе с портретами и цветами, проследовать на место убийства. У нас каждый раз новая тематика. В прошлом году у нас была тема о недопустимости национализма во власти, то есть о связи власти и националистов, и радикальных нацистов. Сегодня у нас тема посвящена репрессиям против антифашистов и иммигрантам, и проблеме иммиграции, и их скотскому положению в России, в котором они вынуждены работать не по своей воле. Мы не ограничиваемся рамками стандартной акции памяти.
Говорил один из сторонников комитета 19 января Егор Лаврентьев. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве 19 января 2009 года. Продолжается программа «Время свободы». В Иркутске сегодня прошел пикет в поддержку оппозиционера Леонида Развожаева. Активист Левого фронта был арестован в прошлом году по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение о разбое в Ангарске 15 лет назад. Сегодня в одном из СИЗО Иркутска прошли следственные действия в отношении Развожаева. А на пикете в поддержку оппозиционера и других людей, которых организаторы акции считают политическими заключенными, сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская. Сейчас она на связи с нашей студией. Екатерина, здравствуйте. Расскажите, сколько человек пришло на пикет, какие были лозунги и требования?
На акции протеста в защиту Леонида Развожаева собралось примерно человек 10. Это были активисты «Другой России» и люди других политических взглядов. Вот. Лозунгов, в общем-то, было два. «Свободу политзаключенным» и «Свободу Развожаеву». Вот. Иркутяне были не безучастны, они проходили, когда мимо спрашивали, интересовались. В общем-то, и ну вот организаторы мероприятия, и просто участники рассказывали, как это было. Ну вот сегодня в Иркутск еще прилетали, ну, они сейчас находятся в Иркутске, адвокаты Леонида, это Дмитрий Аграновский и Александр Денисов, а также супруга Юлия Смирнова. Ну, у них, к сожалению, не получилось поучаствовать в пикете.
Насколько я знаю, вам удалось поговорить с Дмитрием Аграновским. Что он рассказывает о том, что сейчас происходит с Леонидом Развожаевым, как проходили сегодня следственные действия?
Ну, следственные действия, Дмитрий сказал, проходили спокойно, обычно. Но вот он ровно месяц не виделся с Леонидом и говорит, что он выглядит очень усталым, замученным. Он жаловался на боли в сердце, на проблемы с давлением, на проблемы с спиной, с ногами. Говорит, что все эти проблемы у него были и в Москве, но вот из-за этого этапирования, да, плюс вот в Челябинске он там провел больше 2 недель, все эти проблемы обострились. Вот. Сегодня во время следственных действий они подтвердили, что согласны с прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности, 15 лет, да, прошло. Но Дмитрий Аграновский акцентировал, что это отнюдь не означает признание вины, что Леонид признает свою вину, ну, вот, в совершении этого преступления. Вот. И они просили незамедлительно отправить Леонида обратно в Москву, в Лефортово, чтобы его там обследовали и уже начали лечить.
Означает ли это, ну, поскольку следственные действия уже сегодня закончены, и я так понимаю, что дело, по всей видимости, не будет передано в суд, означает ли это, на ваш взгляд, то, что Развожаев действительно в скором времени может быть этапирован обратно в столицу?
Ну, вполне вероятно. Ну, вот мы сегодня еще разговаривали с ангарским адвокатом нашим Вячеславом Иванцом, который присутствовал тоже во время этих следственных действий, и он говорит, что, ну, совершенно непонятно, зачем нужно было вести в Ангарск, в Ангарск, потом в Иркутск, следователей, адвокатов московских этапировать из Москвы Леонида сюда, чтобы здесь просто подписать несколько бумаг. То есть никаких следственных мероприятий таких вот, да, не проводилось. Зачем это нужно было, непонятно. И он говорит, что нельзя вот сейчас останавливаться, то есть следить внимательно за тем, что будет происходить с Леонидом. Он будет продолжать ходить к нему в следственный изолятор, там узнать, справляться о том, как у него что там происходит, но в то же время, ну, вот никто не может сказать, когда наконец-то его отправят, от кого это зависит. Вопрос я тоже сегодня задавала Дмитрию Аграновскому. Он только пожал плечами, сказал, я не знаю, но мы надеемся, что вот это будет очень скоро.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская рассказывала о том, как проходят следственные действия в отношении оппозиционера Леонида Развожаева, и сегодня в городе прошла акция в поддержку этого активиста Левого фронта, который сейчас находится в следственном изоляторе в Иркутске. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. В Петербурге после жалоб Алексея Навального и родственного распилу проекту «Муниципальная пила» Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отменил 4 конкурса на текущий ремонт дорог в 2013 году. Всего в конце прошлого года было объявлено 19 конкурсов, из них 2 на ремонт трамвайных путей и еще 2 на ремонт искусственных сооружений. Но документация по 4 тендерам публиковалась на сайте госзаказа не своевременно, а итоги подводились в спешке 29 декабря. По этой причине оспорить тендеры уже пытались петербургские дорожники. В жалобах указывалось также, что критерии качества работ, услуг и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ не имеет четких критериев и ведет к субъективным оценкам комиссии. Однако эти жалобы были отклонены. 16 января свои жалобы подал Алексей Навальный, оппозиционер, и его коллеги. Уже 18 января стало известно, что все конкурсы, указанные в этих жалобах, отменены на общую сумму 4 миллиарда рублей. Правда, по словам нового главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Дмитрия Буренина, отмена связана с неготовностью документации, а не жалобами Навального. А вот экономист Андрей Заостровцев, наоборот, считает, что Навальный вполне возможно сыграл здесь решающую роль. С экономистом беседовала Татьяна Вольская.
Дело в том, что ведь Навальный в данном случае, грубо говоря, наехал не на «Газпром», не на «Роснефть», если бы он на них, то, по всей видимости, бы реакции не было. Ну, а тут, в общем-то, по сравнению с нашими крупнейшими нефтегазовыми гигантами и прибыльными проектами, в общем-то, довольно скромные задействованные ресурсы. Ну, и в каких-то случаях есть возможность показать вроде как объективность, учет общественного мнения и так далее. Поэтому вот появилась такая реакция. Возможно, мы не знаем и какие-то подводные течения во всей этой сфере. Кто-то у кого-то хочет перехватить какие-то активы, а тут, кстати, появился еще и Навальный, выложил компромат. Так что так тоже может быть. Не будем уж такими идеалистами. Так что мы не знаем внутренней как бы подоплеки всего этого, поэтому можем только гипотезы строить. Все эти конкурсы проходят как договоренности. В России конкурсов не бывает. Если вы хотите конкурс, то нужно, ну, всех вывести в Швецию, окружить, не знаю, кольцом американской морской пехоты, чтобы, ну, никакие бандиты не пробрались, не давили на, скажем, шведских арбитров. Ну, тогда, может быть, что-то получится. А так, это вся фикция, это розыгрыши. Сегодня я проигрываю, завтра ты проигрываешь. Там, в общем, в основном существуют такие закулисные договоренности. Есть, так скажем, фиктивные конкуренты, которые уже там пишут заявки, заранее зная, что они проиграют. Но по договоренности вот с победителем потом, может быть, фирма «Б» выигрывает у фирмы «А» в следующий раз. А фирма «А» играет в поддавки. Там очень распространена эта игра в поддавки.
Это было мнение экономиста Андрея Заостровцева. Вскоре антимонопольной службе предстоит рассмотреть еще 34 жалобы от муниципальной пилы. Продолжается программа «Время свободы». Продолжаем освещать важные российские новости. Так называемый антимагнитский закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей, правильный. То, что иностранцы чаще, чем россияне, усыновляют детей инвалидов, миф. А в России следует учредить ведомство по делам сирот. Это не мое мнение, это основные посылы уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который, собрав сегодня журналистов в Москве, вообще-то собирался рассказать о стратегии государственной политики России в сфере охраны и защиты прав детей. Но в итоге почти полтора часа посвятил обсуждению ситуации, связанной с иностранными усыновителями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Начал детский омбудсмен со статистики, которая в последние дни многожды приводилась чиновниками как аргумент в пользу оправдания запрета иностранного усыновления. По словам Павла Астахова, то, что иностранцы, и в особенности американцы, чаще усыновляют детей инвалидов... По словам Павла Астахова, то, что иностранцы, в особенности американцы, чаще, чем россияне, усыновляют детей инвалидов, неправда. По данным на 2011 год, российские семьи приняли 1075 детей инвалидов из 7400 детей, усыновленных к этому времени. Иностранцы же за то же время усыновили 3400 детей, и только 176 из них – инвалиды. И вообще, по словам уполномоченного по правам ребенка, вопрос об отмене усыновления американцами российских детей встал еще в апреле 2010 года, после инцидента с гибелью в США усыновленного из России мальчика. А то, что реакция российских властей на это в виде принятия специального закона последовала с большой задержкой и совпала с принятием в США акта Магнитского, по мнению Павла Астахова, не принципиально.
Ситуация дошла до предела. И было принято это решение. Увязка, хорошая, нехорошая, вот сейчас это не имеет значения. Мы можем потратить следующий год на то, чтобы обсуждать, хорошо ли связывать закон Димы Яковлева с законом Магнитского, или потратить этот год на то, чтобы всю нашу энергию направить на то, чтобы все-таки заниматься внутрироссийским усыновлением и российскими детьми-сиротами. Я считаю, что это было продуктивнее. Потому что в конце концов, все равно мы к этому пришли бы. Не сегодня, так через 2 года, через 3, через 5. потому что стыдно для страны экспортировать и продавать своих детей.
Впрочем, многие российские эксперты, занимающиеся проблемами сирот, игры со статистикой считают по меньшей мере лукавством. А закон, принятый Государственной Думой накануне Нового года, антисиротским, говорит адвокат по усыновлению Антон Жаров.
У нас же не чемпионат усыновления инвалидов. У нас есть определенная проблема в России, которая имеет свою цифровую составляющую в том числе. Да, конечно, детей инвалидов передаются семьи граждан Российской Федерации, и вообще детей передаются в семьи граждан Российской Федерации гораздо больше, чем со всеми граждан США. У нас с вами горит дом, у нас с вами принят антинародный, античеловеческий закон, по которому дети не будут находить семью только потому, что есть какая-то политическая целесообразность. Мы об этом должны говорить. У нас государство сделало ясный и недвусмысленный шаг в сторону от гуманизации общества, в сторону от человечности этого общества. Вот об этом надо говорить. А о том, что есть проблемы с международным усыновлением, что есть определенные нюансы в нем, это давайте оставим профессионалам. И давайте вспомним об этом тогда, когда мы разберемся в принципе с нашим государством.
И все же те дети, решения об усыновлении которых уже были вынесены российскими судами и вступят в силу до конца января нынешнего года, это 52 ребенка, смогут уехать в США к своим усыновителям, заверил Павел Астахов и пообещал лично вмешаться в любую проблемную ситуацию, связанную с переездом усыновленных детей в Америку. Сейчас же, по словам омбудсмена, нужно заняться наведением порядка с усыновлениями в России. Возможно, в этом поможет учреждение специального ведомства или министерства, потому что при нынешней системе контроля в этой сфере, по словам Павла Астахова, выходит, что решением проблемы социального сиротства и вообще положением детей и семьи занимаются многие и никто.
Вся информация распространена и распределена по 19 федеральным ведомствам. Поэтому для того, чтобы это было упорядочено, тогда возник впервые вопрос о том, чтобы создать единое федеральное агентство, службу, министерство, неважно, как это будет называться. По этому пути пошли практически все европейские страны. При отсутствии такого ведомства надо его чем-то заместить. Была идея заместить его комиссией по делам несовершеннолетних, где представлены все эти 19 ведомств. Но комиссия по делам несовершеннолетних правительственная. Ее возглавляет вице-премьер, уважаемый человек. Но она собирается раз в полгода. В таком режиме невозможно оперативно заниматься этим. Появилась идея, создали уполномоченного права ребенка при президенте. Вот мой аппарат сегодня, который состоит из 20 человек, фактически вот эту функцию выполняет. Потому что мы собираем всю информацию, мы занимаемся и инспекционными проверками, и детьми-сиротами, и детьми-инвалидами, и детьми-одаренными творческими детьми, и отдыхом мы занимаемся, и преступностью мы занимаемся. То есть все у нас. Поэтому наша основная задача – собирать из всех этих 19 ведомств информацию, находиться с ним в контакте, с ними, предлагать свои решения.
В профильном комитете Государственной Думы России идею создания специального агентства по делам сирот поддерживают, а вот правозащитники и юристы, занимающиеся вопросами усыновления, относятся к ней скептически, говорит адвокат Антон Жаров.
От того, что этих людей посадят в отдельные кабинеты и дадут им отдельного начальника, мало что изменится. Вопрос стоит только в том, а что это министерство будет делать? Ну, конечно, здесь есть одна очень простая идея, что если создать некоторое министерство, там, я не знаю, Россирот, оно, разумеется, будет искать себе работу. И, разумеется, если мы назовем какое-нибудь министерство дырок на дороге, то оно будет всеми силами стараться, чтобы дырки на дороге не исчезли никогда. Также будет и с сиротами.
По данным уполномоченного по правам ребенка, в 2012 году в России 130 тысяч детей нуждались в семейном устройстве. 105 688 из них содержались в детских домах и интернатах. При этом, по словам Павла Астахова, ежегодно тысячи матерей оставляют своих детей в роддомах.
Социальное сиротство начинается с социального неблагополучия матери и семьи, прекрасно понимаю. И что такое дети инвалиды в семье, я прекрасно тоже знаю. Поэтому те пособия, которые платятся, конечно, они не дают возможности ребенка даже реабилитировать, лечить, восстанавливать и так далее. Вот я смотрю, у меня самого слезы внутрь капают от того, что мать ребенка инвалида, она живет на такое пособие, ребенка колясочник, а она живет на 5-м этаже дома без лифта, и пандуса нет, и лифта нет. Ну, сердце разрывается. Если мы не будем помогать матерям с детьми инвалидами, они будут отказываться. Да, отказываются по 10-15 тысяч каждый год.
По поручению Владимира Путина депутаты и чиновники в срочном порядке до 1 марта готовят законопроекты и другие нормативные акты, которые должны стимулировать россиян брать в семьи брошенных детей. При этом инициативы, связанные с тем, как в принципе не допускать социального сиротства или помогать родителям детей-инвалидов в их лечении и социальной адаптации, в высоких кабинетах пока не обсуждаются. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. We'll be right back.
Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас о новостях из ближнего зарубежья. На Украине к акции гражданского неповиновения заключенной Юлии Тимошенко, находящейся на лечении в одной из харьковских больниц, вечером в минувшую среду присоединились ее соратницы по партии «Батькивщина» – депутаты Верховной Рады Людмила Денисова, Татьяна Слюс и Александра Кужель. Что сейчас происходит в больнице и как реагируют на происходящие оппозиции правоохранительные органы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Депутаты Верховной Рады Людмила Денисова, Татьяна Слюс и Александра Кужель 16 января должны были выйти из харьковской больницы Укрзалезницы после 4-часовой встречи с Юлией Тимошенко. Однако по истечении этого времени женщины отказались покидать комнату для свиданий, заявив, что будут оставаться здесь до выполнения требований своего лидера. 8 января в открытом письме главе государства Виктору Януковичу Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. Она отказалась возвращаться в больничную палату до тех пор, пока, в частности, из нее не демонтируют камеры видеонаблюдения и не заменят мужской конвой на женский. С тремя депутатами, оставшимися с Тимошенко, нет связи. Охрана отобрала у них мобильные телефоны. Работники медучреждения рассказывают, что женщины ночевали, сидя на стульях, без воды и постельных принадлежностей. Одна из них ночью просила оказать медицинскую помощь, сообщил журналистам главврач больницы Укрзалезницы Михаил Афанасьев.
Прошедшая ночь прошла спокойно. Одной из них только было некоторое увеличение артериального давления. Мы оказали совершенно умеренную помощь, и все нормализовалось. Других дополнительных жалоб не было.
А начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, где Тимошенко должна отбывать 7-летнее наказание по так называемому газовому делу, утверждает, что сейчас у протестующих есть и продукты, и вода. По словам Колпащикова, сотрудники пенитенциарной службы проводят с парламентариями разъяснительную работу с целью убедить их покинуть помещение больницы.
Но у нас есть законодательно правильно, я думаю, последнее средство – это обратиться в суд. Документы мы уже готовим. На сегодняшний день пока мы проводим профилактические беседы.
Если власти решатся на силовую акцию в отношении соратниц Юлии Тимошенко, то это будет очередным преступлением правящего режима, отмечает оппозиционный депутат Рады Андрей Сенченко.
Закон не позволяет милиции предпринимать такие действия или пенитенциарной службе. Есть закон о статусе народного депутата, и наши коллеги – не выходят за пределы тех полномочий, которые этим законом им предоставлены. Более того, народные депутаты обязаны, это наша обязанность, в случае, когда мы знаем или видим, что совершается преступление, мы обязаны вмешаться для пресечения этого преступления. Собственно говоря, это и делают наши коллеги в больнице в Харькове, где находится Юлия Тимошенко, потому что там преступным образом власть попирает права гражданина.
У здания больницы Укрзалезницы тем временем собираются противники и сторонники экс-премьера. Местные правоохранительные органы пока не предпринимают каких-либо активных действий, ожидая указаний из Киева. Прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин уверен, что демарш бывшего премьера и ее соратниц призван сорвать ожидаемый 18 января судебный процесс по второму делу Юлии Тимошенко о финансовых махинациях во второй половине 90-х ее корпорации «Единая энергосистема Украины». Адвокат Тимошенко Сергей Власенко не исключает, что на это судебное заседание его подзащитную могут доставить принудительно.
Мы имеем такую информацию о том, что готовится силовая доставка, которая к нам пришла от сотрудников пенитенциарной службы. Доктор немецкой клиники Шарите, госпожа Анна Трецхауэр, сказала, что состояние Юлии Владимировны таково, что она до сих пор находится в состоянии сильного болевого синдрома. Это раз, и не может самостоятельно передвигаться. Это два. И третье, что я бы хотел заметить. Мы, как защита Юлии Владимировны и сама Юлия Владимировна, не совсем понимают, что такое украинская медицинская комиссия. То есть заключение делают врачи, которые никогда не осматривали Юлию Тимошенко, которые некоторые из них ее никогда даже не видели. При этом уже делают заявление о том, что ее состояние здоровья удовлетворительно и так далее.
Партии «Батькивщина» грозят массовыми акциями гражданского неповиновения в случае, если власть немедленно не выполнит все требования Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
О политической тактике Юлии Тимошенко и ее сторонников мой коллега Андрей Шарый побеседовал с киевским политологом, директором Центра «Открытая политика» Игорем Ждановым.
Есть лидер оппозиции в Украине, к сожалению, она находится в тюрьме. Есть давление режима на политического оппонента. И знаете, когда положены звонки, заключенным. Тимошенко их лишена. Когда установлены буквально везде камеры видеонаблюдения, и в санитарной кабине, и за женщиной это постоянно наблюдают мужчины, то понятно, что надо как-то с этим бороться. Поэтому есть акция «Гражданское неповиновение». И мы видим, что это не просто как бы акция, направленная только на Тимошенко. Люди не заявляют, что там практически есть проблемы и с содержанием других женщин в аналогичных условиях. Поэтому это как бы вызов всей этой правоохранительной, судебной, пенитенциарной системе, которая людей, в том числе и женщин, рассматривает их как такое, извините за выражение, быдло, с которым можно не считаться. Поэтому, насколько я понимаю, завтра будет суд, туда поедут еще депутаты от «Батьковщины». Думаю, что акция, она будет расти масштабно, и она, думаю, не ограничится только Харьковом или Киевом. Тут же вопрос стоит так, или есть у Юлии Владимировны соратники, которые готовы ее поддержать, тогда эта акция должна быть развернута по всей Украине. У нее же есть партия, которую она возглавляет, несмотря на то, что она находится в тюрьме.
А есть у Юлии Владимировны достаточное количество соратников? Я читал несколько публикаций о том, что коллеги, в общем, отчасти пользуются тем, что Тимошенко находится в тюрьме.
Тут же нужно разделить несколько вещей. Это как бы народные депутаты, элита, или там как бы люди, которые ходят в руководство партии, есть рядовые соратники. Так вот, я уверен, что и среди депутатов уже нашлись вот три женщины, которые ее поддержали, это Татьяна Слюс, Александра Кужель и Людмила Денисова. Еще найдутся депутаты, которые поддержат этого, и фактически не заявили о такой поддержке этой акции. Но и среди простых соратниц, которые живут в областных районных центрах, я думаю, найдется достаточное число людей, которые готовы пойти за Юлией Владимировной в огонь и воду. Кстати, ее электорат, ее избиратели именно этими славились.
Вы рискнете предположить, как может дальше развернуться эта кампания неповиновения?
Если следовать какой-то политической логике, то соратники Юлии Тимошенко должны сделать все, чтобы эта акция не ограничивалась только Харьковом, не ограничивалась только Тимошенко. Она должна развернуться в каждом областном районном центре. Вот если политическая сила, которая возглавляет Тимошенко, она покажет свою силу, возможность организовать вот людей на такую акцию неповиновенную в масштабах Украины, то, конечно, это будет серьезным сигналом для Януковича, для его власти.
У власти украинского Януковича есть какой-то ресурс для того, чтобы парировать этот удар оппозиции?
До сих пор Янукович прибегал очень просто так. Он просто не замечал ни Тимошенко, ни ее заявлений, ни действия оппозиции. Но когда-то критический предел, когда можно играть так, он прекратится, исчерпает свои возможности, и на это необходимо и нужно будет реагировать. Я думаю, что самая была бы нормальная ситуация, когда нормальные законные требования Тимошенко были бы удовлетворены.
Ну, уже не первый год тянется история с тюремным заключением Тимошенко, не первый раз ее соратники начинают кампанию за освобождение своего лидера, и каждый раз это все сходит на нет.
Вы знаете, я думаю, что ситуация немножко изменится. Понимаете, у каждого политика, у каждой политической сила, есть пики подъема, есть спады. Естественно, что после того, как Тимошенко проиграла выборы президентские, она была на спаде, и она ее политическая сила. Несмотря на то, что она набрала всего лишь несколько процентов меньше, чем Янукович. Но был спад. Сейчас прошли парламентские выборы. И мы видим, что ту политическую силу, которую представляет Янукович, партия регионов, она получила сегодня в спаде политической активности, политического доверия. А наоборот, оппозиция получила определенные, ну, как бы, мандат и кредит доверия. Вот этим кредитом и мандатом доверия нужно воспользоваться.
С политологом Игорем Ждановым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Сейчас переходим к важным международным темам. Президент США Барак Обама выступил в среду с самой крупной за 20 лет инициативой, цель которой – ограничить уровень насилия с применением огнестрельного оружия. Президент подписал несколько указов и призвал Конгресс к действию ровно через месяц после убийства 26 школьников и преподавателей в начальной школе в Коннектикуте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Выступление президента, во время которого он объявил о подписании 23 президентских указов, направленных на упорядочение системы продажи оружия, было наполнено символикой. В зале находились семьи детей и взрослых, погибших в школе Сэнди Хук. А на подиуме, рядом с президентом, четверо детей, написавших ему письмо с призывом защитить американцев от пуль преступников. «Наша первая задача как общество – обеспечить безопасность наших детей», – сказал президент Обама. «Я объявляю сегодня о 23 мерах, направленных на предотвращение насилия. Но несмотря на их значимость, эти меры не могут подменить законодательные акции Конгресса. Конгресс должен восстановить запрет на продажу штурмового оружия и ограничить 10 патронами емкость магазинов для полуавтоматических винтовок. Кроме того, Конгресс обязан помочь, а не чинить препятствия действиям правоохранительных служб, которые пытаются исполнять свой долг». Два с лишним десятка указов, подписанных президентом, касаются лишь по большому счету второстепенных мер в системе контроля за оборотом оружия. Например, врачи-психиатры будут обязаны давать правоохранительным органам справку о состоянии пациентов, если те обращаются за разрешением на покупку оружия. Президентскими указами выделяются средства на наем охранников в школы и на изучение проблемы насилия с применением оружия. Но главная цель президента – запрет на продажу определенных типов оружия и введение поголовной проверки всех покупателей оружия неисполнимо без поддержки законодателей. И он сам не уверен, есть ли у него необходимая поддержка в Конгрессе. «Я лично приложу к достижению этой цели все мои силы», — заверил президент американцев. «Но я должен вам сказать, что мы сможем что-то изменить, если американцы громко потребуют этих изменений». Готовы ли американцы поддержать президента, не очень понятно. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу агентства Associated Press, подавляющее число американцев согласно по одному пункту. 84% респондентов считают, что должна быть введена жесткая система контроля продажи оружия. Около 60% поддерживают запрет или ограничение продажи автоматического оружия. Большинство считает необходимым умерить показ насилия в кино и на телевидении. Интересно, что Национальная стрелковая ассоциация, крупнейшая и самая влиятельная общественная организация в стране, согласна с последней идеей и негромко возражает против проверок покупателей, но она принципиально против запрета штурмового оружия. «Убивает не оружие, а люди», заявляют защитники оружия. Преступники доберутся до винтовок и пистолетов, несмотря на запреты. Подобную точку зрения разделяют и некоторые уважаемые комментаторы, например, обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаймер. «Люди хотят верить в то, что они могут что-то предпринять, но предотвратить эти кровавые и редкие бойни почти невозможно. Я думаю, все это прекрасно осознают. Ведь если даже мы осуществили бы все эти меры, это бы не смогло предотвратить трагедию в Сэнди Хук. Я подозреваю, что и Белый дом, и пресса ложно интерпретировали настроение страны после стрельбы в школе, считая, что этот инцидент резко изменил взгляды американцев на вторую поправку к Конституции. Между тем, большинство американцев продолжает верить в право каждого владеть оружием и согласны пойти лишь на небольшие изменения системы, например, в том, что касается контроля за его продажей, говорит в интервью телеканал Фокс обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер. Давайте не будем забывать и еще об одном феномене. Уровень убийств в США за последние 30 лет упал наполовину. То есть мы делаем что-то правильно, но мы не можем объяснить причин этих массовых убийств. И я думаю, мы никогда не сможем это понять. Многие комментаторы указывают, что законодатели могут быть настроены более скептично относительно запрета отдельных видов оружия, чем их электорат. Больше половины членов Конгресса получают политические пожертвования от стрелковой ассоциации. Не являются секретом, например, теплые отношения главы сенатского большинства, демократа Гарри Рида, с Национальной стрелковой ассоциацией. Его стараниями были выделены государственные деньги на сооружение современного стрельбища в Неваде. Циники утверждают, что сенатор привлекал на свою сторону многочисленных владельцев оружия в своем родном штате. Пока сенатор Рид никак не отреагировал на инициативы президента. Эксперты предсказывают, что начинать борьбу за запрет стрелкового оружия президенту придется не с республиканцев, которые почти единодушно против этой меры, а со своей собственной партии, где она явно не популярна.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И в продолжение темы послушаем обзор американских газет, который подготовил наш корреспондент Алан Давыдов, и заявления Барака Обамы стали одной из центральных тем этого обзора.
Американская пресса обсуждает представленные в среду президентом Обамой и вице-президентом Байденом новые предложения по контролю над огнестрельным оружием, которое находится в частном владении американцев. Газета Christian Science Monitor в своем редакционном комментарии называет эти предложения подобающими. Вместе с тем, авторы статьи сожалеют по поводу того, что Обама не увязал насилие с применением оружия с проблемами детей из распавшихся семей или воспитываемых родителем-одиночкой. «Белый дом», пишут они, судя по всему, сосредоточен лишь на связи насилия с видеоиграми и другими медийными образами, способными оказать влияние на убийцу. Хотя часто причина имитации детьми выдуманного насилия кроется в дефиците поддержки со стороны семьи. Авторы публикации ссылаются на недавние исследования Центра детей и семьи при Вашингтонском институте Брукингса, согласно которому дети, рожденные в результате незапланированной беременности, с большей вероятностью подвержены деструктивному и криминальному поведению в дальнейшей жизни. Автор исследования, известный психолог Эндрю Соломон, считает воспитание ребенка родителем-одиночкой исходным фактором риска. Вот безрадостная статистика. Сегодня в США примерно 26% детей растет в неполных семьях. Среди афроамериканцев эта цифра составляет 72%, а среди малоимущих – 71%. У матерей, чье образование ограничено средней школой, более 40% детей рождается вне брака. Это втрое больше, чем соответствующий показатель 80-х годов. У женщин, не состоящих в зарегистрированном или гражданском браке, только треть родов являются запланированными. Чтобы научиться вести себя прилично в дальнейшей жизни, дети нуждаются в достоинствах и в любви, присущих стабильной семье. Многим детям из неполноценных семей это удается. Однако слишком многие из остальных членов этой категории приходят к жизненному краху. По мнению авторов статьи в Christian Science Monitor, большее внимание к этой проблеме со стороны исследователей и государственных мужей способно ограничить насилие с применением огнестрельного оружия в такой же, если не в большей степени, как и все остальные меры по усилению контроля над оружием. Газета New York Times анализирует обстоятельства неожиданной военной акции Франции в Мали в прошлую пятницу с целью ослабить наступление исламистов. В статье говорится, что эта акция опрокинула планы официальных лиц в Вашингтоне, Париже и африканских столицах, согласно которым выдавить боевиков из страны должны были не европейские или американские, а только африканские войска. Она породила цепь событий, кульминацией которых стало произошедшее в среду нападение исламистов на газовые месторождения в Алжире, управляемые иностранцами. Эта атака угрожает распространением насилия в обнищавшем регионе и втягиванием западных правительств в борьбу с зарождающимся повстанческим движением. Однако стремительный ход событий продолжает затушевывать тот факт, что у Вашингтона все еще поверхностное представление о группах боевиков, устроивших себе убежище в Мали. Вашингтонские официальные лица разделены во мнении о том, представляют ли некоторые из этих групп хотя бы угрозу для Соединенных Штатов, пишет New York Times. Более того, ситуация с заложниками в Алжире только усилила опасения, что западная военная интервенция может превратить группы боевиков с амбициями регионального масштаба в заклятых врагов Соединенных Штатов. Дополнительную остроту ситуации добавляет то, что среди заложников, взятых на газопромысле, есть американские граждане. Пресс-секретарь Государственного департамента Виктория Нуланд в среду подтвердила этот факт, но не более. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что в целях сохранения безопасности этих людей я не буду вдаваться в их количество и в их имена. Я не буду углубляться в какие-либо детали, в то время как мы продолжаем сотрудничать в решении этой проблемы с алжирскими властями и с работодателями этих людей. Глава Пентагона Леон Панетта в среду дал понять, что он рассматривает группу Аль-Каида в исламском Магребе как серьезную опасность для Соединенных Штатов. Пока слишком рано оценивать эффект возглавляемого французами наступления в Мали, предпринимаемого после настоятельных просьб правительства этой страны о помощи в отражении атак исламистских боевиков. Однако в среду ряд американских официальных лиц заявили, что это только начало, пишет газета New York Times. Согласно редакционной статье в газете Washington Post, среди множества заявлений, которые президент Обама сделает на предстоящей в понедельник инаугурации, будет одно негромкое, но важное. Касаться оно будет сохраняющейся принадлежности жителей американской столицы гражданам второго сорта. Обама огласит свое решение установить на всех президентских лимузинах государственные регистрационные номера со словами «налогообложение без представительства». Авторы статьи считают это обнадеживающим знаком президентской поддержки федерального округа Колумбия, сигналом его желания попытаться исправить несправедливость, которую терпит город Вашингтон. Немного истории. Слоган «налогообложение без представительства» в середине 18 века выражал недовольство 13 британских колоний в Америке тем, что Лондон облагал их налогами, но не предоставлял им места мест в британском парламенте. В современной жизни эта фраза используется как напоминание о том, что вашингтонцы, платя федеральные налоги, не имеют в Конгрессе делегатов с правом голоса. С 2000 года Вашингтонское городское управление регистрации транспортных средств помещает эту надпись на автомобильные номерные знаки. Ставя данный слоган на номер президентской машины, Обама продолжает традицию, начатую Биллом Клинтоном, но прерванную Джорджем Бушем-младшим. Авторы публикации не сомневаются, что жест Обамы, хотя в целом и символически, свидетельствует о приверженности нынешнего хозяина Белого дома принципу полного представительства и желания бороться за него. Они напоминают, что в свой первый срок Обама разочаровал вашингтонцев, позволив Конгрессу отнять у городских властей часть их бюджетной автономии. Второй срок Обамы дает ему второй шанс обеспечить справедливость для города и его 630 тысяч жителей, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы» за режиссерским пультом Марк Штильман, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к российской проблематике. Министерство культуры России подготовило предварительный вариант списка 100 фильмов, которые могут быть рекомендованы для просмотра на факультативных занятиях в школах. В московских образовательных учреждениях опасаются, что факультатив по изучению отечественного кино может стать обязательным. Тем временем у кинематографистов претензии к изучению кинематографа в школе совсем иного рода. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Ввести в российских школах факультативный предмет, на котором будут изучать лучших отечественных фильмов, предложил в июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на круглом столе с участием министра культуры Владимира Мединского. Мединский тогда же дал распоряжение соответствующему департаменту ведомства проработать этот вопрос. Осенью 2012 года все желающие могли на сайте Минкульта и сайтах ряда СМИ принять участие в составлении этого списка. Получившаяся подборка вызвала немало нареканий специалистов и прежде всего тем, что кино последних 20 лет в списке не представлено. Известный режиссер аниматор Гарри Бардин назвал подбор фильмов вкусовщиной.
Хотя бы потому, что российский кинематограф заканчивается 1994 годом. И это, как вы понимаете, утомленный солнцем Никиты Михалкова. То есть он как бы закрыл все российское кино своим фильмом. После этого не было ни одного фильма. Когда я узнал, что это сделан список по инициативе Никиты Михалкова, все стало на свои места. Это какая-то в этом есть тенденциозность и вкусовщина. Нет прозрачности выбора.
Киновед, директор музея кино Наум Клейман считает, что при правильной стратегии и включении кино в образование, то, как это сделано, вызывает много вопросов.
У этого списка есть стратегически правильное нацеливание на то, чтобы кино входило в факультативный предмет основы культуры, в частности, основы кинокультуры. Но то, как это представлено сейчас, это галочное мероприятие. Это ни в коем случае не методическая разработка, которая дает с учетом разных возрастов, разных целей изучения, просто эстетики кино, наверное, нравственных уроков кино, наверное, обществоведений, как раньше говорили, то есть социологии кино. А это рейтинговый список, который составлен киноведами, не педагогами, без всякого учета того, как это и для каких классов преподается, в каком контексте преподается, что составляет целостный курс для младшей школы, средней школы и старшей школы. Это во-первых. Почему 100? Чисто формальная цифра, почему не 95, а не 230? Кроме того, это вырвано из контекста, потому что когда-то была рекомендация Европейской киноакадемии, рекомендовалось, кроме преподавания основ национальной кинокультуры и мировой кинокультуры в школе, поддерживать некоммерческий прокат, чтобы государство было озабочено созданием второго круга проката, который не спорит с коммерческим, а наоборот питается отчислениями от процентов доходов этого коммерческого, так как сделали французы с кинопроизводством своим. Вырвав вот так 100 фильмов, мы не решим ни одну проблему.
К самому списку есть и претензии другого рода. Например, почему там не оказалось фильма Бориса Барнетта «Окраина». Зато творчество этого режиссера представлено фильмом «Подвиг разведчика». По словам Наума Клеймана, не менее странным выглядит и то, что в списке нет ни одного фильма, снятого на национальных киностудиях республик бывшего СССР.
Там вообще вот этот вопрос о фильмах, сделанных в наших союзных республиках, как можно расчленить единое советское кино, оставив только российское. Я считаю, это искусственная изоляция постфактум российского кино от общесоветского кино. Это все равно, что из латинской литературы вычленить только Римскую область. Это же абсурд.
Кроме всего прочего, в списке лишь два неигровых фильма и один анимационный «Ежик в тумане» Юрия Нарштейна. Правда, по словам режиссера Гарри Бардина, его возмущение этим фактом услышано, и ошибку обещают исправить.
Ни Хитрука, ни Атаманова, ни Ивана Петровича Иванова-Вано, ни Романа Качанова. Ну, я могу называть это много имен. Я про себя вообще не говорю. Ну вот, слава богу, власть пришла в лице депутата Государственной Думы, фамилия его Зотов, и он решил инициировать такой экспертный совет при Министерстве культуры для того, чтобы добавить туда порядка 50-60 мультфильмов. Ну вот, во что это выльется, я не знаю.
Еще один важный момент в преподавании кино в школе. Кто будет это делать? Просто показы фильмов, считают специалисты, не дадут нужного эффекта. Директор музея кино Наум Клейман говорит, что преподавание кино нужно начинать с подготовки специалистов, умеющих это делать.
Нам надо было прежде всего озаботиться воспитанием воспитателей и образованием наших учителей. Надо было бы сделать, наверное, свободный интернет, чтобы любая школа могла подключиться к тем фильмам, которые педагог образованный считает нужным показать своим ученикам.
По мнению главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея, подход к преподаванию кино для школьников в корне неверный и требует неформального отношения.
Мне кажется, это какая-то галочка, которую нужно осуществить сегодня, не откладывая на темы, связанные с патриотизмом. Второй момент очень важный. Тем, что после 1988 года только, по-моему, один фильм попал за последние почти 25 лет. Молодые люди ничего не узнают про современный кинематограф российский. Наряду с Михалковым какие-то есть другие, видимо, режиссеры. Может быть, Сокуров, может быть, Герман, может быть, Звягинцев, может быть, Балабанов. Ничего этого нет.
Списки лучших картин нужны для введения факультативного урока кино. Окончательное мнение по этому поводу за Миноборнауки. На конец января запланирована совместная пресс-конференция министров культуры Владимира Мединского и образования Дмитрия Ливанова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы послушаем, как жители Петербурга ответили на вопрос, нужен ли в российских школах курс 100 лучших отечественных фильмов.
Я думаю, что все-таки старые фильмы, они воспитывают, духовно воспитывают, нравственно воспитывают.
Не знаю, можно было бы. Интересно. Смотря для каких классов тоже. Эти фильмы, мне кажется, подходят только вот таким уже старшим классам. И там только с 8 по 11, потому что, ну а что вот этим вот с 1 по 8 классам, ведь неинтересно будут такие фильмы смотреть.
В школе надо учиться, а не кино смотреть. Пусть лучше учатся посерьезнее, а кино посмотреть они и по телевизору могут. Если не надо, откуда угодно натаскают в компьютер домашний.
100 лучших отечественных фильмов? Ну да, наверное, нужен. Хотя в мое время, когда я был школьником, такого курса не было, это я вам точно могу сказать. Но вообще вещь полезная, думаю, что да, было бы неплохо. Если как факультатив вести, а как обязательный, я не знаю, думаю, что преждевременно вводить. Можно как эксперимент сделать, пойдет, не пойдет. Скорее всего, я думаю, что должно пойти. Да и родители, скорее всего, возражать не будут.
Да нет, я думаю, ни к чему. Но зачем? Люди и так смотрят, знают, понимают. Дома? Где еще? В интернете вряд ли. В интернете сейчас молодежь другое смотрит. А в школах? Не, ни к чему.
Да, конечно. Ну, знаете, я, например, на них просто выросла, на таких фильмах. Я считаю, что детям нашим нужно обязательно знать. Вот у меня внук с удовольствием смотрит наши детские сказки тех старых времен. И в школе обязательно, обязательно это надо. Им это интересно, интереснее намного, чем вот эти современные фильмы, мультики. Мне кажется, они учат больше добру, больше позитива в них. И в конце концов все как бы заканчивается положительно. А наши дети, в общем-то, очень много видят негатива.
100 лучших в российских школах. Думаю, нужно. Чтобы больше было у них развития.
А зачем? Я просто не знаю. По-моему, это можно и дома посмотреть. Фильмы с родителями какие-нибудь позитивные, патриотические. Я не знаю, в школе можно как дополнительный материал, допустим, использовать. Я не вижу в этом никакого смысла. Сейчас и так всякой ерунды в школе много пихают. Богословие всякое и прочую ересь. Так что я не вижу смысла. Лучше бы сделали упор на более какие-то нормальные предметы, такие как русский, математика, история и прочее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужен ли в российской школе курс 100 лучших отечественных фильмов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Время свободы» новости культуры. В Московском центре дизайна Art Play открылась выставка почти гипнотического видеоарта художницы Нэн Хувер, рассказывает корреспондент Лиля Павелева.
Все представленные на выставке работы Нэн Хувер построены на одном приеме. Автор создает иллюзии, так показывает отдельные части человеческого тела, так преобразует их оптическими эффектами и цветом, что эти линии превращаются в пейзаж, то освещенные луной древесные ветви, то окрашенные теплым оранжевым барханы пустыни, ну и так далее. Но достаточно ли одного приема для целого авторского проекта? Вполне, считает куратор выставки с российской стороны Карина Караева.
Нэн Хувер – это художница, которая начала заниматься как раз проблематикой органической природы в теле. И как эта природа выражается через тело. И очень интересно, с моей точки зрения, что в этой небольшой выставке я вместе с Олафом ван Винденом попыталась представить вопрос о тотальности тела, о том, что это тело на самом деле как раз поглощает природу. Оно, с одной стороны, повторяет ее, то есть повторяет тот пейзаж, который простирается перед вами в этой органике, с другой стороны, оно, поскольку само по себе обладает определенной структурностью, оно способно имитировать любой образ. И имитация этого образа в конечном счете становится абсолютно органическим изображением. Мне как раз было принципиально попытаться представить именно это. Нэн Хувер всегда работает с деталью тела, с определенными органами, скажем так. Это руки, это определенные детали, связанные с грудью, с животом, с ногами. И линии тела в некоторой обсессии создают для вас, как для зрителя, иллюзию, например, они могут создавать иллюзию пустыни. И вы смотрите на сцепление, например, ног или рук, именно как на обрез пустыни. Либо вы смотрите на абсолютно абстрактное изображение, которое в конечном счете становится визуально выразимым, и вы видите, что это сцепление рук. Но это сцепление рук ни в коем случае изначально вас не настраивает на то, что это вот какая-то коммуникация телесная. Это некий абстрактный образ, который черпает вдохновение в природе, потому что природа на самом деле идеальна. И вот эта идеализация природы, которая переносится в человеческое тело, которая удваивается в человеческом теле, мне кажется, для Нэн Хувер очень актуальной и характеризует всю ее художественную позицию.
Эта тема не новая, она еще во времена Возрождения была осмыслена. Тело как часть мироздания. Но вы также сказали, что тело поглощает природу. Каким образом?
Дело в том, что преимущество Нэн Хувер в истории современного искусства в том, что она первая взяла в руки камеру из женщин и начала этой камерой манипулировать изображением. Эта манипуляция в конечном счете привела ее к попытке гармонизации природы и человеческого тела. Потому что каждый раз ваше впечатление разрушается за счет того, что вы видите, что на самом деле происходит что-то удивительное, но это удивительное и необыкновенное мотивировано совершенно банальным движением руки. И это банальное движение руки, его фиксация, возможно только за счет камеры, потому что камера, как такой дополнительный вуайерист, позволяет изображению удваиваться, позволяет изображению дублировать свое значение, позволяет ему, с одной стороны, очень конкретно концентрироваться на том, что оно изображает, то, что оно себе представляет, но именно камера в некотором смысле рассеивает значение и ваше впечатление как зрителя, и человека, которому, собственно, так, точно так же принадлежит тело, как и Нэн Хувер. Есть работа «Луна», есть работа, которая носит название «Reflections», то есть «Отражение», есть «Движение в цвете». Нэн Хувер всегда пыталась представить пейзаж в таком очень нетрадиционном, нехарактерном для уже испорченного в некотором смысле видео образа. Потому что каждый раз вы соотносите название, например, «движение в цвете». И эти движения в цвете предполагают определенную спектральность, то есть определенное разложение цвета. И в то же время там остается вот эта траектория, переход от одного состояния в другое. Здесь очень много на самом деле дополнительных значений, которые предполагают, что вы можете абсолютно манипулировать любым обозначением и любым состоянием тела. Тело как субстанция идеально. С этой идеальной субстанцией пыталась работать Нэн Хувер.
Говорит Карина Караева. Так что вполне оправданно выставка в центре Art Play носит название «Пейзаж». Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Марк Штильман и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Я желаю вам хорошего вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нужно ли России агентство по делам сирот? Об этом беседуем с муниципальным депутатом, активистом партии «5 декабря» Константином Янкаускасом. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».